Откройте свои Библии то Луки 19, начиная со стиха 28. Лука описывает прибытие Иисуса в Иерусалим в начале последней недели его земной жизни. Событие, которое мы знаем как вербное воскресенье. Иисус въезжает в город верхом на осле, среди кричащей толпы, и по мере приближения делает нечто очень необычное для Иисуса. На самом деле мы знаем только о двух таких случаях. Первый был во время смерти Лазаря, а в этот раз он плачет. Я хочу прочитать вам весь отрывок. Лука 19:28. Он, Иисус, пошел вперед, восходя в Иерусалим. Приблизившись к Вифагии и Вифании на горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав им: «Пойдите в селение, которое впереди вас, и, войдя в него, найдете там привязанного жеребенка, на котором никто никогда не ездил. Отвяжите его и приведите сюда. Если кто спросит вас, зачем вы отвязываете его, скажите, он нужен Господу». Посланные вперед пошли и нашли его, как он сказал им. Когда они отвязывали жеребенка, хозяева его спросили их: «Зачем вы отвязываете жеребенка?» Они отвечали: «Он нужен Господу». И привели его к Иисусу, накинули на него свои одежды и посадили на него Иисуса. Когда он шел, люди расстилали свои плащи на дороге. Когда же он приблизился к тому месту, где дорога спускается к горе Елеонской, вся толпа учеников начала громкими голосами радостно славить Бога за все чудеса, которые они видели: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небе и слава в вышних!» Некоторые из фарисеев в толпе сказали Иисусу: «Учитель, обличи учеников твоих!» «Говорю вам, — отвечал он, — если они будут молчать, то камни возопьют». Приблизившись к Иерусалиму и увидев город, он прослезился и сказал: «Если бы вы, хотя бы вы, знали в этот день, что принесет вам мир, но теперь это скрыто от глаз ваших. Если бы вы, даже вы, только знали, что принесет вам мир». Иисус произносит эти слова: «Если бы». Возможно, это два самых пронзительных слова, которые мы когда-либо произносили. Никто не может пройти через эту жизнь без осознания того, что все могло бы быть иначе. Если бы мы только лучше следили за своим здоровьем. Если бы только мы не зашли так далеко. Если бы мы уделяли больше времени семье и меньше работе. Если бы мы не потратили все наши сбережения. Если бы только нам хватило смелости принять это трудное решение. Если бы мы только немного усерднее работали в колледже или средней школе. Если у нас есть хоть капля самосознания, совести, воображения, то с годами «если бы» может накапливаться. Есть ли у кого-нибудь «если бы», которые приходят на ум? Да, я думаю, что великой целью в жизни было бы дойти до ее конца с как можно меньшим количеством, если только на доске. Но еще важнее добраться туда с как можно меньшим количеством, если только от Иисуса, оставшихся на вашей доске. Одно дело — собственные упущенные возможности, совсем другое — когда Иисус говорит: «Я приготовил для тебя это, и если бы только ты был внимательнее, и если бы только ты послушался». Именно это и происходит здесь. Он посмотрел на Иерусалим, увидел там души и сказал: «Если бы только вы узнали меня, и если бы только вы знали, что для вас наступила свобода, и если бы только, и если бы только, и если бы только. Этот день принес бы вам мир, но теперь он скрыт от ваших глаз». И Иисус плачет. Это один из самых глубоких моментов служения Иисуса, потому что все шло к этому моменту на протяжении всего его служения и всей истории еврейского народа. Это был кульминационный момент, которого они все ждали. Мессия должен был прийти и въехать в Иерусалим. Однако большинство из них ожидали этого совсем не так. И хотя Иисус плачет, сидя на ослике, я хочу, чтобы вы поняли, что в Иерусалим въезжает не просто кроткий и смиренный Иисус, а сильный, вызывающий и полностью контролирующий себя революционный Мессия. Каждый шаг был идеально продуман. Я хочу рассмотреть два контекстуальных элемента, которые помогают нам проникнуть в мысли Иисуса и понять, почему его сердце было так тронуто состраданием. Я хочу сформулировать это так: слезы Иисуса и его намерение на вербное воскресение. Он въехал в город как Мессия. Иисус въехал в Иерусалим на осле, и поездка на этом осле была намеренным и значимым поступком. Мы знаем, что это намеренный поступок, потому что Иисус обычно ходил из города в город со своими учениками. Это единственный случай, когда Иисус ехал на чем-то другом, кроме лодки. Таким образом, мы знаем, что это было сделано намеренно. Мы также знаем, что это было преднамеренно, потому что подробно описано, как ученики приобрели осла. Иисусу нужен был осел, и он послал пару своих учеников в город за ним. Не знаю, обращали ли вы внимание на то, насколько впечатляющим является это чудо, но он, по сути, цитирует разговор слово в слово еще до того, как он произошел. Он говорит, что вы увидите осла, подойдете к хозяину, скажете ему то-то и то-то, а когда он скажет, вы скажете то-то. И все происходит именно так, как он говорит. Так что Иисус делает все это шаг за шагом. И вы слышали эту деталь в 13 стихе. Иисус говорит, вы найдете там привязанного жеребенка, на котором никто никогда не ездил. Опять же, очень конкретные детали. Почему именно осла, на котором никто никогда не ездил? Во-первых, просто с человеческой точки зрения. Попытаться вскочить и оседлать необъезженное животное, тем более необъезженного жеребенка, это само по себе чудо. Любой из вас, выросший на ферме или проводящий на ней хоть какое-то время, знает, что просто оседлать животное не так-то просто. А теперь мы говорим о том, как сломать осла. Я прочитал фразу «Лошади можно указывать, а с ослом нужно договариваться». Они более темпераментны, чем лошади. Поэтому тот факт, что Иисус смог просто вскочить на осла и поехать на нем, сам по себе был чудом. Но это еще не все. Почему важно, что на нем никогда не ездили раньше? Согласно древнееврейскому закону, о котором говорится в числах 19:2 и 1 Царств 6:7, только животные, которые никогда не использовались в качестве ноши, могли считаться пригодными для священных целей. А это было самое священное из всех предназначений, поскольку этот зверь должен был нести царя Мессию. Слово «мессия» означает «помазанник». В древности существовало обещание о будущем правителе, который будет послан Богом, чтобы навечно сесть на трон Давида и стать высшим царем, который спасет свой народ. Бесчисленные пророчества и предсказания заполонили страницы Ветхого Завета, «Мессия придет, царь придет», и в служении Иисуса были намеки на то, что это именно он. Но он был немного скрытен в этом вопросе. Большая часть служения Иисуса была скрыта от посторонних глаз. В Евангелиях повторяется тема, известная как мессианская тайна. Иисус совершал великое чудо, а потом говорил, «Эй, давайте никому об этом не рассказывать, окей». Он не хотел, чтобы чиновники вмешивались в его публичное служение, и он не хотел становиться политической угрозой, пока не придет его время. В вербное воскресенье все изменилось. Это был праздник выхода в свет. Двое слепых у ворот называют Иисуса сыном Давидовым, царский титул, предназначенный для Мессии, и он исцеляет их. Наконец-то он открыто и вслух говорит «Да, это я». Большинство людей думают, что его решение ехать на осле было вызвано скромностью и нежеланием выглядеть слишком важным. Но все было как раз наоборот. Он принял титул царя, а цари действительно ездили на ослах, особенно в мирное время. Но более того, Иисус исполняет пророчество Захарии 9:9, в котором говорится «Радуйся, дочь Сиона! Ликуй, дочь Иерусалима! Видишь, идет к тебе царь твой, праведный и имеющий спасение, кроткий и едущий на ослице». Этим простым действием Иисус объявляет себя Мессией. И заметьте, он также охотно принимает поклонение людей. Он въезжает в город под крики «Осанна», что означает «Боже, спаси нас». И снова Иисус не останавливает их, он принимает публичное провозглашение, даже зная, что спасение, которое он предлагает, будет отличаться от того, что они ожидают. Он принимает похвалу до такой степени, что фарисеям становится не по себе. Они говорят, «Иисус, пожалуйста, останови их, это неуместно, скажи им, чтобы они перестали так говорить». А Иисус отвечает, «Если я скажу им прекратить, то сами камни возопьют в знак поклонения мне. Кот вылез из мешка. Он говорит, что я заслуживаю их поклонения, я заслуживаю вашего поклонения, и если вы не поклонитесь мне, то само творение начнет подпевать. Иисус публично принимает титул высшего царя, Мессии, Христа. И он плачет, потому что Иерусалим упустил его. Он — тот, на кого указывала вся их история. Второе намерение. Он пришел как революционер, опять же, когда люди думают о земном служении Иисуса как о кротком и смиренном, они часто упускают некоторые нюансы того, что происходило на каждом шагу. Ведь не случайно уже в самом начале его служения целая группа людей начала замышлять его убийство. Он был большой проблемой для истеблишмента. Он часто вступал в схватки с власть имущими. В частности, был один царь, которого Иисус любил поносить. Его звали Ирод Антипа, и он был правителем Галилеи во время общественного служения Иисуса. Иисус любил противопоставлять свое божественное царство земному царству Ирода. Царским символом Ирода был тростник, и однажды, когда Иисус учил, он сказал, что люди не приходят в пустыню и не присоединяются к движению, чтобы следовать за тростником, раздуваемым ветром, или за человеком, одетым в мягкие одежды. Я представляю, как аудитория сказала: «Ша-ша-ша, Иисус, давай потише, а то тебя убьют». Ведь все знали, над кем он смеется. В одной из своих притч он говорит о том, какой царь пойдет в бой, не считаясь с ценой. И все знали, что он ссылается на недавнюю битву, в которой Антипа потерпел позорное поражение, потому что не посчитал цену. И снова я представляю, как толпа говорит: «Иисус, если ты будешь продолжать в том же духе, то вместе с тобой погибнут и остальные». Он будоражил истеблишмент, разрушал царство этого мира. Есть еще один пример, на который я хочу обратить внимание. Всего несколько глав назад, в Евангелии от Луки 13, Иисус снова выражал свою любовь к Иерусалиму, который не принял его, и печалился о нем. Когда он смотрел на город, пришел гонец и сказал: «Иисус, тебе нужно уходить отсюда, сейчас Ирод пытается убить тебя». Этот Ирод, которому ты поднадоел, пронюхал об этом и теперь охотится за тобой. Послушайте его ответ. «Иди и скажи этой лисице: сегодня и завтра я буду изгонять бесов и исцелять людей, а на третий день достигну своей цели. Если сегодня вас называют лисой, это значит, что вы хитры или изворотливы, а может быть, даже просты на вид, ничего себе лиса, серебряная лиса или что-то еще». Но в те дни быть названным лисом было огромным оскорблением, лисы были прикормленными. Как и в дикой природе, лев убивал и ел все, что хотел, а лисы пробирались к нему, забирали остатки и вели себя так, будто это они убили, как шакалы или гиены сегодня. Если вы когда-нибудь смотрели «Короля льва», лисы были похожи на тех мерзких гиен, которые приходили и разделывали тушу. Поэтому древние писатели говорили о лисе как о подражателе льва. Лиса была мошенницей. Лиса — это подлый притворщик. И вот Иисус, лев иудейский, говорит этому лисенку-подражателю Ироду, что если он думает, что мое царство может быть остановлено чем-то таким незначительным, как мое убийство, то его ждет большой сюрприз: я не связан смертью. Я не играю по тем же правилам. Мое царство сверхъестественно, мое царство внутри всех этих людей, и поэтому я буду продолжать изгонять демонов. И я буду продолжать исцелять людей. Я буду продолжать провозглашать новое царство, потому что он может убить меня, но наступит третий день, день царства. Его ждет потрясение всей его жизни. На третий день я достигну своей цели. Но сразу после этого Иисус становится интроспективным. Послушайте, как Иисус переживает за людей, которые скучали по нему. В Луки 13:34 Иисус говорит: «Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе, как часто желал я собрать детей твоих, как курица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не хотели». Итак, только что он назвал Ирода лисой, а теперь животное, которое Иисус выбирает для своего изображения, это курица, собирающая своих птенцов. Когда лиса врывается в курятник, кто побеждает? побеждает лиса. У курицы матери нет оружия, что она может сделать, чтобы защитить своих детей. Ничего, кроме как собрать своих птенцов, а затем использовать собственное тело в качестве щита. Единственное, что она может отдать, это свою жизнь за их жизнь. Единственное оружие, которое у нее есть, это ее собственное тело. Единственное оружие курицы — это сказать: «Убейте меня и получите свою порцию, чтобы мои дети могли жить». Иисус точно знал, что произойдет, когда он вернется в Иерусалим. Видите ли, Иисус открывал новое царство, которое должно было угрожать царством этого мира. И вот теперь он плачет над городом. На протяжении всего своего служения он дружил с грешниками, исцелял прокаженных, благословлял детей, а теперь он плачет. Если бы только вы знали, что принесет вам мир, вы не узнали времени прихода к вам Бога. Его революционное служение будет оставлено лишь немногим, тем, кто затем захватит мир путями Иисуса. Его намерения в то первое вербное воскресенье заключались в том, чтобы занять свое место Мессии, Царя царей, и начать всемирную революцию любви, милости и справедливости. Он проливал слезы, потому что Спаситель пришел, а люди скучали по нему. Поэтому я хочу обратить наше внимание на толпу и остальную часть текста, чтобы убедиться, что мы тоже не пропустили его. Давайте назовем эту тему «Уроки реагирования на царя». Я хочу еще раз прочитать стихи 36-38. Когда он шел, люди расстилали свои плащи на дороге. Когда же он приблизился к тому месту, где дорога спускается к Елеонской горе, вся толпа учеников начала радостно и громко славить Бога за все чудеса, которые они видели. «Благословен царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» Первый урок — не зацикливайтесь на временном облегчении, чтобы не упустить вечное спасение. Многие люди, приходя к Иисусу, говорят: «Хорошо, исцели мою тревогу, сделай мой брак лучше и дай мне все пятерки, чтобы это не было». И если этого не происходит в кратчайшие сроки, значит, Иисус не для меня. Видите ли, толпа последователей Иисуса сильно заблуждалась в том, что он войдет в Иерусалим, займет свой трон и сразу же освободит народ от римских угнетателей. Иерусалим станет его столицей, и Иисус будет править миром с позиции силы. Какой это был бы день? Как, должно быть, колотилось их сердце в груди? А их руки, должно быть, были в нетерпении, как у воинов, готовых к бою перед сигналом горна. Но все было не так. Да, Иисус займет свой трон, но это произойдет через добровольные страдания, смерть и воскресение. Все их текущие проблемы не будут сразу решены, но их вечное спасение будет приобретено. Им нужен был земной царь, но больше всего они нуждались в Спасителе. Это не должно было удивлять, ведь в последней главе, Луки 18:31-33, Иисус отвел 12 в сторону и сказал им: «Мы идем в Иерусалим, и там сбудется все, написанное пророками о Сыне Человеческом. Он будет предан язычникам. Они будут насмехаться над ним, оскорблять его и плевать на него, будут бить его и убьют. На третий день он воскреснет». Он не мог выразиться яснее. Однажды я услышал, как Майк Иаконелли назвал этот отрывок второго обращения. Первое обращение — это когда вы впервые следуете за ним и думаете, что вся ваша жизнь будет идти вверх и направо. Второе обращение происходит, когда он говорит, что теперь мы идем в Иерусалим и умрем, что он не совсем тот, за кого вы его принимали, и вам приходится заново принимать решение следовать за ним. Задумайтесь на минуту, почему эти последователи хотели именно такого царя. Он облегчил бы их бремя, освободил бы их жизнь от римской оккупации. Он избавил бы их от боли и страданий, которые они испытывали каждый день. И я понимаю это, мы хотим этого. Это реально. Но когда Иисус приходит и предлагает истинную свободу, когда Иисус предлагает вечный мир, это не всегда означает, что наши внешние обстоятельства сразу же изменятся. На самом деле, иногда они становятся еще хуже, прежде чем улучшаться. Что вы делаете, когда появляется Иисус, а он оказывается не тем царем, о котором вы думали? как вы реагируете, когда то, что он дает вам, не совсем то, о чем вы думали. Отношения не сразу наладились, работа не улучшилась, вы получили плохие новости о здоровье, и вы говорите: «Я думал, Иисус все исправит». Христианство — это марафон, а не спринт. Это кастрюля, а не микроволновка. Иногда мы обмениваем временное облегчение на вечное спасение, и это все равно хороший обмен. Второй урок ответа царю: Иисусу нужна преданность, а не просто служение на словах. Толпа кричала, как на суперкубке. Если бы в то время были фанаты Биллс, они бы прыгали на столы из окна второго этажа. Эти люди были воодушевлены. Они были фанатами, им нравилось шоу странствующего Иисуса. Но те же самые люди, которые кричали «Осанна», через несколько дней будут кричать «Распни его». И Иисус знал. Он мог видеть сквозь все возгласы и хвалу истинное состояние их сердец. Он знал, чего стоит их энтузиазм. И он знает это и сегодня. Иисусу нужны не фанаты, а последователи. Ему нужно не служение, а преданность. Знаете, есть причина, по которой толпа в этом тексте беспокоит нас не больше, чем они. А все потому, что мы неправильно ставим себя в этой истории. Мы читаем подобную историю, качаем головой и говорим: «Вот глупые люди». Как они могли так изменить свое мнение? Мы смотрим вниз и удивляемся, как они могли так поступить с Иисусом. Мы вписываем себя в эту историю, как будто мы вскакиваем на ослика вместе с Иисусом, и начинаем смотреть на всех остальных свысока. Мы в команде Иисуса. Что мы скажем этим людям? Ах да, правильно, горе вам, позор вам, и берегитесь, потому что угадайте, что мы с Джесси несчастливы. Мы собираемся отправиться туда и опрокинуть пару столов на вас, язычников. Вот как мы можем читать отрывок вроде этого и не беспокоиться, точка, вот в чем проблема. Знаете, кто мы в этой истории? Мы — толпа. Мы не Иисус, мы — толпа. Мы слишком склонны причитать об Иисусе, не подкрепляя это реальной преданностью. Это мы можем восхвалять Его в один день и распинать на следующий. Это мы можем играть в игры, пытаясь делать все правильно, но не отдавая Ему свое сердце. Но дело в том, что Ему нужно ваше сердце. И большинство из нас не хотят, чтобы он возился с нашим сердцем. Все эти люди кричат о нем, а Иисус все еще плачет. Почему? Он знает, что их сердца не были преобразованы этим новым царством, и их хвалы пусты. Это напоминает мне книгу Исаии, где Бог повелевает народу Израиля провести день поста и поклонения, а они все приходят в пост и поклонение, и Бог говорит: «Я ненавижу ваши посты». Они говорят: «Постой, Господи, мы лучше поедим. Мы делаем это для Тебя, потому что Ты сказал поститься и петь. А потом мы приходим сюда, и Ты говоришь: «Я ненавижу ваши песни и ненавижу ваши посты». Это немного запутанно, не так ли? Вы помните причину, по которой Бог был так обеспокоен? Бог сказал: «Потому что ваше сердце не здесь. Вы не почитаете Меня». Вы взяли даже это священное духовное занятие, эту практику, которая должна быть посвящена Мне, и сделали ее для себя. Вербное воскресенье напоминает нам о том, что Иисуса не впечатляет простое пустословие, потому что Иисус видит состояние наших сердец. Иисус приходит, определяет эту область вашего сердца и начинает спрашивать о ней: «Эй, что это такое?» А вы отвечаете: «А да, я не хочу об этом говорить. Я не хочу разбираться с этим». Как насчет того, чтобы сделать это вместо этого, Иисус, как насчет того, чтобы петь одну песню поклонения в день, но ты просто оставь эту часть моего сердца в покое, и я отдам тебе это вместо этого. Оставь в покое мои деньги, а вместо этого я отдам тебе посещение церкви. Оставь в покое мои отношения с девушкой, а я вместо этого буду волонтером в столовой. Оставь в покое мою сексуальность, и я выучу наизусть какое-нибудь место из Писания или что-то в этом роде». И Иисус говорит: «Вообще-то, я хочу этого. Мне нужно твое сердце». И вот мы занимаемся религиозной деятельностью, пытаясь убежать от того, чтобы отдать свое сердце в Божье владычество. Вот почему мы получаем слабую, жалкую версию христианства, которую мы наблюдаем сегодня. Потому что у вас есть люди, которые заняты тем, что бегают вокруг, что-то говорят, что-то пишут, но у них нет сердец, по-настоящему преданных Иисусу. А это значит, что у них нет истинной радости, нет истинного сострадания, нет истинного смирения, нет справедливости по отношению к обездоленным. Зато у вас есть кучка христиан, пересказывающих в социальных сетях кучу тезисов, полностью одобренных выбранной ими эхокамерой. Именно поэтому мы видим повсюду такую кастрированную версию христианства, слишком много словесного служения, но недостаточно верности Иисусу. Вот третий урок ответа царю: остерегайтесь будущих последствий за отвержение Иисуса в стихах 43-44 завершается этот раздел. Иисус плачет об Иерусалиме, а затем говорит: «Настанут дни, когда враги твои воздвигнут против тебя насыпь и окружат тебя, и обложат тебя со всех сторон. Они сотрут тебя в прах, тебя и детей в стенах твоих. И не оставят камня на камне, потому что вы не узнали времени пришествия к вам Бога». Их решение отвергнуть Иисуса окажется роковым. Вместо того, чтобы принять князя мира и его послание, лидеры предпочли влияние, надеясь однажды получить земную власть. В течение следующих 30 лет они получили бунты, которые становились все более многочисленными и интенсивными, подъем партии зелотов, затем в середине 60-х годов нашей эры первое восстание и захват революционными группами многочисленных римских опорных пунктов, включая Масаду, Тивериаду, Кесарию и в конце концов то, что Иосиф назвал «иудейской войной», когда 60 тысяч римских легионеров жестоким маршем захватили города и территории, и в итоге в 70-м годе Н.Э. Рим разграбил и сжег Иерусалим и снес все стены храма, кроме одной, которую вы все еще можете посетить и вбить в камни маленькие молитвы. Она называется Западной стеной или Стеной плача. Иисус видел все это и плакал, потому что знал, что они выбирают разрушение вместо прочного мира, прочной свободы, которой не сможет прикоснуться даже самая сильная армия. Но удивительная правда об Иисусе заключается в том, что Он позволил им сделать выбор. И на каком-то уровне Он позволяет выбирать и нам. Послушайте, я как никогда твердо верю в Божий суверенитет. Бог полностью контролирует ситуацию. Но каким-то таинственным образом, который мы не узнаем по эту сторону небес, этот суверенитет также оставляет место для человеческого ответа. Он сосуществует с некоторой формой человеческого выбора. Итак, для нас это сводится к простому закону урожая. Это основной закон природы, который существует с начала времен, но мы так часто забываем о нем. Что посеешь, то и пожнешь. Что посадишь сегодня, то и пожнешь завтра. Меня поражает количество людей, которые не могут понять эту простую истину. Если вы посадите семена яблок, через 5 лет вы не получите волшебным образом апельсины. Что посеешь, то и пожнешь. Если вы посеете похоть, то получите сексуальное расстройство. Если вы посеете раздор и гнев, то получите разрыв отношений. Если вы посеете верность и духовные инвестиции, вы получите целостность. В будущем вы испытаете то, что решаете сегодня. Если вы принимаете Иисуса, то в будущем вас ждет определенная награда за это решение, а если вы отвергаете его, то это тоже чревато последствиями. Итак, Иисус смотрит на Иерусалим и говорит: «Я вижу, как все это будет происходить. Это отвержение приведет к разрушению». И то же самое Он говорит нам. Он приходит к вам и ко мне и говорит: «Я Царь, Господь и Спаситель, которого вы ждали, я прожил совершенную жизнь, я умер жертвенной смертью, я победил могилу, чтобы у вас была надежда и жизнь. И если вы отдадите свою жизнь мне, вас ждет вечное блаженство, а если отвергнете меня, вас ждет вечный ад». И тяжесть этого выбора висит в воздухе перед каждым из нас. Итак, вернитесь в последний раз к той первой поездке в Иерусалим в то первое вербное воскресенье. Иисус въезжает в город и вскоре после этого покидает его в последний раз под крики «Осанна», которые все еще звучат в его ушах. В следующий раз он появится в этом городе, когда его арестуют. Его будут жестоко пытать, потому что он решил взять наш грех на себя. Он плачет, потому что целая группа людей пропустила его приход. Они пропустили его. И мы должны немного пожить в этом напряжении и почувствовать его тяжесть. Ведь среди вас сегодня есть те, кто тоже не замечает его. Он говорит в вашей жизни, он привлекает ваше внимание через обстоятельства, он общается через других верующих, а вы его не замечаете. Обратите внимание на его голос. Не позволяйте больше, если бы, определять ваш путь. В этом году у нас есть возможность пройти через Святую неделю и позволить ей разрушить нас. Что Иисус сделал для нас? Как Он любит нас? И давайте проведем дополнительное время, размышляя и поклоняясь. Есть отличный план чтения на Святую неделю, который вы можете найти на нашем сайте или в нашем приложении. Давайте не будем в этом году теми, кто просто прислуживает. Вместо этого пусть мы будем группой глупцов, которые следуют туда, куда Он ведет. Пусть мы будем чуткими к Божьему Духу в наших жизнях и дерзнем ободрить кого-то, когда Дух говорит «сказать правду», когда Он говорит «протянуть руку помощи и простить кого-то», когда Он говорит «перенести страдания, трудности или даже гонения за нашу веру», если Он говорит «Я не хочу, чтобы Иисус сказал о нас, если бы только вы знали о моменте моего посещения. Если бы вы только узнали меня, когда я был среди вас». Это тяжелая и святая неделя для нас, христиан. И путь к воскресению выглядел для Иисуса мрачно. Последний ужин выглядел мрачно, сад в Гефсимании выглядел мрачно, крест выглядел мрачно, Иисус выглядел побежденным, надежда казалась потерянной. И этот эксперимент с царством, возглавляемый революционным лидером, выглядел так, будто у него были хорошие шансы, но эти шансы подходили к концу. Но мне вспомнилась одна история. Экскурсионная группа гуляла по художественному музею и наткнулась на картину, изображающую шахматную партию между дьяволом и человеком. Человек держит голову в руках, явно побежденный, дьявол доволен и явно выигрывает шахматную партию. Человек был в обороне, и у него не оставалось очевидных ходов. Название картины «Шах и мат», что в шахматах означает «конец игры». Один из членов этой экскурсионной группы оказался чемпионом по шахматам. Он увлекся картиной. Остальные члены группы ушли и, вернувшись, обнаружили, что он все еще внимательно изучает картину, а его руки двигаются в воздухе. Гид спросил, что он делает. Он ответил, «Я чемпион по шахматам, я изучал эту картину и пришел к выводу, что художнику нужно либо изменить картину, либо изменить название. Это называется шах и мат, как будто дьявол победил, но игра еще не закончена», — спросил гид, «что вы имеете в виду?» И мужчина воскликнул, что у короля есть еще один ход, «я напоминаю вам, что в то время как правители этого мира и князья тьмы думают, что они побеждают, а крест маячит на горизонте, Иисус вступил в эту неделю, зная то, чего не знал никто в мире. У царя есть еще один ход. Пригласите несколько человек присоединиться к вам на Пасху на следующей неделе, я люблю вас, ребята».